Я вас категорически приветствую. Администрацией тупичка принято решение выделить специальный выпуск Оппенгеймера под авиационный симулятор отечественного производства Ил-2 «Битва за Москву». Несмотря на проведенный с авторами данной игры двухчасовой разведопрос, где было подробно изложено, как и для чего игра разработана, ну, судя по комментам, довольно большая часть комрадов по неясным для меня причинам, в вопросе до конца не разобралась. Да и администрации по данной теме есть чего добавить от себя. Ясельная группа контингента, как выяснилось, считает авиасимуляторы жанром скучным и просит рассказать что-нибудь про настоящую войну, ну, например, про Call of Duty. Ребята, думать, что военные игры хоть в чем-то походят на настоящую войну, так же вредно, как ковыряться пальцем в носу или в других местах. Данное заблуждение необходимо немедленно развеять. Для многих конечное открытие, но большинство игровых жанров крайне условны. В играх намеренно упрощается все, что только можно, чтобы, с одной стороны, облегчить жизнь игрока, а с другой стороны, не усложнять задачи игроделам. А уж в зависимости от того, насколько удалось упростить, игроки пишут либо «Ой, что-то все не как в жизни, вообще нереалистично». Ну, либо наоборот «Ой, что-то все очень скучно, где геймплей?». Настоящая жизнь, она в основном штука серая. Чтобы ее хоть как-то раскрасить, как раз и придумали игры. Исключение из правила составляют только симуляторы, где условностей в разы меньше, и поэтому в таких играх в любой момент может произойти любая неожиданность. Например, в авиасимуляторе попадание в одну и ту же часть самолета может иметь 1000 разных последствий и потребовать от пилота такого же количества разных решений. И тут как раз умело сочетается геймплей и реалистичность. Заучить несколько эффективных приемов и чередовать их не получится никак. Нужно постоянно работать головой, а не руками и кошельком, как в League of Legends. Но даже в среде симуляторов набухла группа продвинутых комрадов, считающих, что в битве за Москву нет баланса, что немцы летают на мегапепелацах, а русским коварные разработчики специально подсовывают непонятно что, дабы угодить западной аудитории и запулить побольше копий за валюту, продавая тщеславие на экспорт. Следует признать, что баланса в игре Ил-2 «Штурмовик. Битва за Москву» действительно нет. Но это потому, что его и в реальности не было. Советский Союз в первые же дни войны потерял на аэродромах до 90% всей авиационной техники, а в воздухе – треть летного состава. Так что в период битвы за Москву расклад сил был именно такой. Советским пилотам приходилось летать против скоростных мессеров на тихоходных ишачках – специально подставляться под атаку, чтобы затянуть немца в маневренный ближний бой, где И-16 выигрывал за счет меньшего радиуса виража. Получить МиГ-3 было за счастье. Всяких там Як-3, Ла-7 и прочих советских мегаистребителей поздневоенного периода тогда еще не построили. Поучаствовать в защите Москвы они могли, только прилетев из будущего. Ну, из будущего, как известно, прислали только 4 балбесов вместо 1 тактического бомбардировщика. А ну, понятно, бомбардировщик дорогой, вот балбесов у нас много. Но даже при таком несбалансированном геймплее наши предки не жаловались на разработчиков, а летали на том, что было, и сбивали фрицев. В 1941 году у немцев было огромное преимущество в воздухе. Тем не менее, реализовать это преимущество им не дали вполне обычные люди, безо всяких там читов и донатов. Так что ничего невозможного в заданиях ИЛ-2 «Штурмовик. Битва за Москву» нет. Все это уже кто-то когда-то до тебя делал. Причем без возможности переиграть миссию. А виртуальному пилоту для исправления допущенных ошибок всего-то и нужно нажать на кнопку «Повторный вылет». Есть мнение, война в целом – штука крайне неудобная, что в данной игре достаточно точно передано. Вон для тех, кому удобная война нужна, придумали Battlefield. Немало и таких граждан, которые считают, что симуляторы чересчур сложны в освоении и не дают новичку шанса постепенно втянуться в процесс. Данные граждане недостаточно внимательно изучили раздел меню «Настройки», по привычке решив запустить игру и разобраться в буквальном смысле с лету. ИЛ-2 «Штурмовик», в отличие от многих других авиасимуляторов, умеет точно ограничивать сложность работы пилота. Причем делается это не через упрощение физики полета, а за счет автоматического выполнения части действий. Начинающему пилоту лучше летать с виртуальным инструктором, который газку поддаст где надо и закрылками поможет на вираже, и тормозами при посадке подрулит. Сам пилот при этом может сосредоточиться непосредственно на управлении и наблюдении за целью. Ну а когда научишься рулить как следует, можно переходить на уровень эксперт, где придется руками и топливно-воздушную смесь регулировать, и створки радиатора двигать, и шагом винта управлять, тоже вручную. Точность моделирования полета позволяет любознательному пилоту на личном опыте выяснить для себя много мелких исторических нюансов, которыми так любят спекулировать пламенные десталинизаторы. Например, почему действия советских авиационных частей были плохо скоординированы? Почему бомбардировщики и штурмовики часто оставались без истребительного прикрытия? Ну, совершенно точно не потому, что Красной армией командовали сплошные бездари, получившие погоны после расстрела светлых личностей вроде Тухачевского. Просто на советских самолетах начала войны не было радиокомпасов, и летать приходилось по визуальным ориентирам. Плюс по мере удаления от аэродрома слабела, а потом и вовсе пропадала радиосвязь, ибо радиостанции были недостаточно мощные. Через это пилоту над целью часто приходилось полагаться только на интуицию и боевой опыт. Или вот почему многие советские пилоты, нарушая наставления, летали с открытым фонарем. Вовсе не потому, что не знали, как его закрыть. Просто со сдвинутым фонарем гораздо лучше обзор. И в случае чего покинуть машину можно секунд на 5 быстрее, а это часто определяло, выживешь ты или разобьешься. Многим по ходу выполнения боевых заданий станет понятно, что на войне, даже если все правильно спланировано и исполнено, гарантии на успешный исход боя нет. Вот, положим, ты полчаса шел в облаках вслепую, высчитывал по скорости и азимуту точку выхода на цель. Вывел звено на артиллерийскую батарею противника, отбомбился как положено. Летишь обратно такой весь из себя герой. И тут какая-то шальная зенитка на полпути к аэродрому всаживает тебе в двигатель снаряд. И вот ты уже никакой не герой, а калека. Всю оставшуюся дорогу кое-как тянешь на одном двигле. А ведь можно и вообще не дотянуть и упасть в паре километров от базы. Но гораздо лучше не падать, а бодро рубить нацистскую сволочь с двух пулеметов, забросив парашют за спину. Есть мнение, что игры вроде ИЛ-2 «Штурмовик» уже можно смело включать в школьную программу, вместо всякой херни, которую заливают детям в доверчиво подставленные розовые уши. В отличие от книг и фильмов, игры гораздо доходчивее объяснят, как оно было на самом деле. Тут уж точно запомнишь, где кто стоял, кто откуда атаковал. Это не говоря уже о том, что игры тупо увлекательнее самых интересных книжек. Их поэтому и придумали. Конечно, у игры есть один серьезный недостаток. В ИЛ-2 нет задания лично от Сталина облететь вокруг Москвы с иконой наперевес и тем самым обеспечить победу в битве под Москвой. Так что настоящую правду от нас пока что еще скрывают. А вот о том, что попало в ИЛ-2 и как его разрабатывали, можно узнать в разведопросе, который вот здесь. Если еще не смотрел, посмотри. Игру же смело бери, поддержи отечественного авиастроителя. А на сегодня все. До новых встреч!